Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении целый пакет законов, направленных на борьбу с коррупцией. В частности, принят президентский закон о противодействии коррупции, который устанавливает правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации или ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Кроме того, внесены поправки в статью 10 Конституционного закона о правительстве Российской Федерации, в соответствии с которыми члены правительства будут обязаны представлять налоговые органы сведения о являющихся объектами налогообложения доходах, ценных бумагах, и ином имуществе, принадлежащем им на праве собственности, не только им, но и их супругам и несовершеннолетним детям, а также в своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах характера супругов и несовершеннолетних детей. О том, остановит ли волну коррупции, принятый в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Кирилл Викторович.
Добрый вечер, Валя.
Соответствует ли принятый сегодня в третьем чтении пакет законов вашим представлениям о борьбе с коррупцией?
Ну, во-первых, соответствует, не соответствует, да, это немножко неправильный вопрос. Надо, наверное, рассмотреть положительные и отрицательные стороны этого пакета. Ну, во-первых, что положительного? Теперь у нас де юре есть коррупция. Это положительно. У нас есть некое понимание системное в первом приближении, но системное понимание, как нужно противодействовать коррупции. У нас есть шаги по реальной ратификации и комплектации конвенции ООН, имплементации конвенции ООН в российское законодательство и конвенции Евросоюза о борьбе с коррупцией и уголовной ответственности за коррупцию. Значит, и, наверное, политический аспект стал понятен, это очень важно вообще, кто какие интересы защищает в Государственной Думе. Впервые появилась интрига. Появилось большинство, которое защищает интересы бюрократии, и появились некие депутаты, фракции, которые реально пытались создать некие механизмы, которые будут противодействовать коррупции. Если говорить подробнее, то интрига реальная. Выступление президента накануне, когда он говорил, что закон должен пройти, это реальное требование президента, поскольку многие нормы, даже того законопроекта, который вносился президентом, они пытались заблокировать во временном промежутке, то есть фактически, чтобы закон вступил в 2010 году, основные его нормы, регулирующие, в том числе декларирование, хотя, в принципе, в латентной форме, в закрытой, им это удалось, поскольку закон и все нормы вступают с момента его опубликования, то есть в течение 10 дней. При этом реальное декларирование будет только за 2009 год. Хотя, в принципе, можно было уже в апреле начать декларирование. То есть все равно на год отсрочку наша бюрократия получила. Те нормы, которые вносились депутатом Гудковым, Куликовым Александром Дмитриевичем, Илюхиным, Плигиным, были достаточно серьезные механизмы. Они должны были запустить механизмы общественного контроля, механизмы парламентского контроля, ужесточение мер уголовного воздействия. За него задавался вопрос и о социальном пакете для государственных служащих, что он должен приниматься параллельно этому закону. Из 200 поправок, которые готовили коммунисты, и поправки, которые готовил Гудков, в том числе касаясь судов, которые над судами, там, по-моему, прошла одна или две поправки, незначительные поправки. Основные идеологические поправки не прошли.
Спасибо. Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, отчетливо видит все слабости закона.
Все законы против коррупции, которые сочиняются в России с самыми благими намерениями по дороге в Думу или во время нахождения в ней, проходят коррупционную обработку. То есть там принимают участие во внесении поправок люди, которые смягчают введенные нормы и позволяют коррупционерам уворачиваться. Просто, скажем, судебными методами, ужесточением работы правоохранительных органов и так далее, коррупция не преодолевается. Действенное оружие против коррупции есть одно. Это демократия. Причем настоящая демократия, которая обладает всем набором признаков. Не только свободные выборы, но и свобода средств массовой информации, разделение властей и политическая конкуренция. И, конечно, независимый суд. Это можно сделать только в том случае, если общество этого захочет.
А не смущает ли вас вот эта глава про то, что надо декларировать имущество грудных детей, хотя Гражданский кодекс четко определяет, кто является близкими родственниками по российскому?
Да не только Гражданский кодекс. На самом деле, даже в этом законе, в пакете, скажем так, законопроектов, у нас для судей осталось родственники, которых нужно декларировать, доходы, которых нужно декларировать. То есть все, полный спектр родственников. Да? Это нонсенс, конечно. Мотивация, вы знаете, была настолько смешной, что ведь, ну хорошо, ну запишем мы всех родственников. А тогда, говорит, у нас есть масса других выходов и путей уклонения от этого. Да? На самом деле такие пути есть, криминальные пути. Отмыва денег, сокрытие имущества. И, естественно, это яркий пример, не один, кстати, а это один из ярких примеров, как бюрократия защищает свои интересы. Совершенно правильно сказал господин Ясин, профессионально, что этот закон писался бюрократией. Поправки, которые готовили эксперты, они практически никакие не были приняты. Хотя работа была велась открыто, обширно, и когда увидели, что есть некая угроза, то сказали, хорошо, да, вот как вы, что отберете все у наших деток и у жен? Ну, некое такое, вот знаете, как издевательство. Естественно, все боятся, потому что все имущество, оно записано на родственников. Больше того, ведь самая глобальная проблема, это проблема того, что не ратифицировали статью 20 Конвенции ООН, которая определяет, что такое есть незаконное обогащение. Вот тут позиция разработчиков администрации была таковой, что вообще статья эта неправильная, у нас она не будет работать. И вообще ее ввели для того по инициативе Перу. Но надо сказать, что в Перу вообще-то такой достаточно резкий и удачный метод борьбы с коррупцией, совсем недавний. Не хотелось бы, чтобы у нас так произошло, да? В истории с Фукимори и с ее правительством, фактически военный переворот. Не хотелось бы, но ситуация без принятия понимания, юридического понимания, что такое незаконное обогащение, а что мы будем конфисковывать? То есть предмет взятки, все хлопают в ладоши, говорят, ну замечательно, подарки теперь до 3000 можно дарить. А почему вообще подарки можно дарить чиновникам? Я вот не понимаю, почему? Можно описать, как расписано в других процедурах, в других государств с развитой юридической системой, что подарками для чиновников являются там, пластмассовые ручки с логотипами, детскими они встречаются, блокноты и календари, да, информационного содержания тех компаний или, предположим, с теми учреждениями, где они встречаются. Все. Или там вымпела, ну какая-то рекламная продукция. Да? Это же все можно описать. А дальше о каких подарках идет речь? Остальные подарки, извините, даже сигары в нормальных системах госуправления, они сдаются, а потом продаются на аукционах. А мы радуемся, что мы до 3000 подарки. При этом есть нормы, которые вообще, в принципе, могут породить коррупцию. Это нормы, связанные с конфликтом интересов. Написано, что чиновники не имеют права занимать и работать в компаниях после увольнения в течение 2 лет, если они курировали данные компании, в данном секторе работали. Замечательная формулировка. Но стоит запятая вместо точки. Но в тех случаях, когда представители работодателя, то бишь государства, на комиссии, которая занимается конфликтом интересов, которая подчиняется руководителю ведомства, разрешает, то чиновник может идти работать. Но мы знаем, как у нас есть договорные латентные отношения, когда приходит чиновник и говорит, вот, слушай, я хочу работать. Там-то ему говорят, нельзя. Он приходит по-другому и говорит, вы знаете, эту компанию надо под себя взять. Я буду вашим рукой, оком и кем угодно. И ртом еще, да? давайте вот меня устроим, конечно, можно. Поэтому здесь яркий пример того, как проходило это коррупционное выхолаживание и встраивание системы.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, остановит ли волну коррупции принятый сегодня в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Ирина Хакамада, бывший член Президиума Народно-демократического союза, сетует на слабость гражданского общества.
Антикоррупционные законы в наших условиях никакие. Работать все равно не будут. Бороться с коррупцией можно только если, во-первых, чиновники контролируются обществами и независимыми средствами массовой информации, независимым парламентом, и, во-вторых, у них ограничены функции административного вмешательства в жизнь граждан и в экономику. У нас нет независимого парламента, у нас нет независимых средств информации, у нас нет независимого гражданского общества, и у чиновника слишком много функций излишних по контролю над экономикой, над обществом, и они на этом зарабатывают деньги.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остановит ли волну коррупции принятый сегодня в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы беседуем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Волну коррупции в России остановить невозможно. Вот правильно вот Ясин сказал, Хакамада, я присоединяюсь к их словам, он на 100%. И вот что хочется сказать, то, что во многом виновата пресловутая президентская вертикаль. Ведь чиновники, они, как говорится, друг другу, как говорится, вась-вась, рука руку моет. И вот такое впечатление складывается, что скорее, наверное, СПИД можно победить, чем вот коррупцию. И у меня такой вопрос будет Кабанову. Вот скажите, пожалуйста, вот, по-моему, виновата система сегодняшняя. Она непонятно какая, и не капиталистическая. Она какая-то взятская, вот, взятская система в России, вот такая, бандитско-взятская, что ли, вот, мне такое впечатление.
Можно ли победить систему, слово Кириллу Кабанову?
Ну, дело в том, что на самом деле она не взятская, она есть такое определение, режим криптократия, это режим коррумпированной бюрократии. Вот вопрос в том, когда у нас большинство граждан живет в смысле, что победить коррупцию невозможно, ее, естественно, победить невозможно. Никто до сих пор, даже вот когда высказывают какие-то требования, никто ни разу не говорил о продаже чиновников. Мы говорим о чем угодно. Мы говорим, что верните нам пошлины на машины. Мы говорим о том, что дайте нам тепло и газ. Хотя все это звенья одной цепи. Это звенья, когда бюрократия выстраивает для себя удобную систему, и она зарабатывает на этой системе. Никто ни разу не потребовал, в Италии ведь то же самое. В Италии очень долго не говорили об коррупции. Совершенно недавний опыт. Но было так называемых истории с Сицилией, да, когда вывесили просто вся Сицилия, вывесила белые простыни, потом присоединилась вся Италия к этому маршу против коррупции, против мафии. Там тоже говорят, что мафию победить невозможно. Победить коррупцию под ноль невозможно, потому что она построена, во-первых, на человеческом грехе, на человеческом пороке, она построена, как любое преступление, на неком криминальном сознании, любые люди. Но сделать ее безопасной, снизить ее уровень до безопасного возможно. Это показывает история всех государств. Везде есть взяточники, везде есть коррупционеры, но не везде есть система. Совершенно правильно сказано, что у нас чиновники работают по принципу личной преданности. Они формируются из людей близких. Вот это глобальная ошибка построения нашей системы. Искренен ли Медведев? Я думаю, что искренен. Объясню почему. Потому что у Медведева есть понимание, то система перестает работать. Она в любом случае перестает работать, когда коррупционные группы становятся из миллионеров миллиардерами. Они никогда не дадут свой бизнес. Кстати, эта история интриги в Государственной Думе, она показала, да, что и что. Можно ли было принять более жесткий закон? Можно. Если бы общество, которое в этот момент наедалось, думало о кризисе, думало, как отдохнуть. Да, ведь история-то уже идет с мая месяца. Кто дал социальный заказ? Никто. Президент. Один президент дал социальный заказ. Он поручил этот заказ исполнять кому? Бюрократам. Естественно, они стали работать по той схеме, как выгодно им. А все общество говорит, у нас невозможно пить коррупцию. Давайте вообще ничего делать не будем.
Депутат Государственной Думы Сергей Марков, директор Института политических исследований, приветствует новый законопроект.
Что хорошо в этом пакете законопроекта? Ну, во-первых, пытается подойти к ситуации системно. Создать систему законов, правил, которые помогли бороться с коррупцией. Это очень правильное направление. Но, мне кажется, недостатком является то, что здесь проблема коррупции понимается не столько как политическая, сколько как административная, управленческая. Я думаю, что это все-таки больше политическая проблема, поэтому требуется и подключение гражданского общества значительно более активное, средств массовой информации, и необходимо, самое главное, проявление политической воли со стороны верховной власти. Я думаю, что люди не будут воспринимать борьбу с коррупцией как нечто серьезное, пока не проведены некие символические акции. Не уволены несколько губернаторов, которые всеми рассматриваются как своеобразные символы коррупции. Кроме того, пока не проведены некоторые акции по, например, своеобразному аудиту, то что же происходит на Рулевском шоссе? Чьи вот эти огромные замки, дворцы?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня три коротких вопроса к гостю Владимира. Первое, почему в законе от борьбы с коррупцией полностью отстранены граждане страны, а также и гражданское общество? Второе, когда суммы взяток исчисляются десятками и сотнями тысяч, на кого рассчитана вот эта норма снижения цены подарка с 5 до 3 тысяч, да? И последнее, почему после подписания Медведевым закона о борьбе с коррупцией, да, коррупция в России не только не уменьшилась, но и возросла. И суммы взяток также выросли.
Я понял. Но прежде всего, начну, наверное, с конца. Почему вырастает часть суммы взяток? Потому что чиновники, коррумпированные чиновники, которых большинство, они накануне кризиса, в процессе кризиса, они боятся политического кризиса, потому что может произойти и, возможно, произойдет политический кризис после экономических этапов, и они боятся потерять свое место, поэтому они быстро получают свою ренту. Их не волнует, что надо как-то решать процесс экономики, проблемы в экономике. Поступают деньги, которые они должны контролировать, они эти деньги распиливают. Это понятный процесс. А второй, почему отстранено, я уже вначале сказал. Поправки были очень серьезные поправки, были и технические поправки, и Гудков, и Куликов, Александр Дмитриевич готовили очень серьезные поправки, правильные, мы им работали вместе в этом отношении. Почему не прошло? Потому что кроме единиц, которые заявили, что такие поправки нужны, социального заказа нет. Потому что не нарушился еще вот эта вот система договоренностей, да, скрытых таких договоренностей, понятийных договоренностей между обществом и властью. Поскольку у общества еще пока есть деньги, общество в принципе получало, как общество потребителей, достаточно высокий процент на вот во время этого нефтяного угара, да, их все устраивало, в принципе устраивало. Бурчали про коррупцию, но жили. Бизнес платил, но он зарабатывал. Граждане говорили, что у нас стабильность, у нас все хорошо, в принципе не будем ничего трогать. Вот именно поэтому удалось протащить такие нормы. Именно поэтому никто четко не сформулировал, я еще раз говорю, не то, что это эксперты, те, кто понимает, никто это сформулировал. Потому что люди не понимают, что коррупция опасна для них на всех уровнях, на физическом уровне. Когда пьяный водитель, которого гаишник отпустил, он может приехать в ваш двор, и не дай бог пострадает ваша семья. не понимает, что террористов-смертниц, которые пропустили на самолеты за 1500 рублей, стоимость, это стоимость 400 человеческих жизней, да, вот эти два самолета, которые взорвались, 1500 рублей. Вот об этом люди не хотят думать. И именно поэтому вот в этот момент удалось пропустить эти законы, где, в принципе, роли гражданского общества на самом деле нет. Хотя в статье 13 Конвенции ООН четко прописано, что основная роль возлагается на контроль гражданского общества. Вот это закономерности. К сожалению, это закономерности. Поэтому, когда мы говорим о неких положительных, я, конечно, поаплодировал Сергею Маркову, да, потому что я услышал впервые, когда он начал говорить все-таки о механизмах СМИ, о том, что все-таки нужно больше на гражданское общество. Это правильно. Это правильно. Но вопрос в том, что я думаю, что к этому вопросу о гражданском обществе вернется где-то в марте, апреле месяц. И бюрократия это чувствует. Она пытается усилить, в первую очередь, сделать ставку на силовое воздействие. Посмотрите, какие законы принимаются. Да, вот последнее предложение ФСБ связано со шпионажем. Вооруженные силы сокращаются, внутренние войска, количество внутренних войск увеличивается, не уменьшается. То есть это понимание, на самом деле, некое понимание, что, возможно, будет спрошено. А на самом деле ведь принцип простой. Надо организовать просто нормальный диалог. А большинство, поскольку у нас специфика коррупции силовая, ну, очень много бюрократии вышло из силовиков, они не умеют говорить с обществом. Вот не развито это, да? А с кем разговаривать? И когда Сергей Марков задает вопрос про Рублевку, при этом говорит, что надо убрать губернаторов. Не убирать надо, и не губернаторов. А есть конкретные люди, которые сидят, предположим, ответственно, в Белом доме, которые... Все известно. В каждом регионе известно, в принципе, кто занимается бизнесом, кто занимает активную позицию, известны фамилии тех, кто как живет и на что он живет. Ну что будем лукавить?
Спасибо. Напомню, что сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении целый пакет законов, направленных на борьбу с коррупцией. В частности, принят президентский закон о противодействии коррупции, который устанавливает правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. А кроме того, внесены поправки в статью 10 Конституционного закона о правительстве России, в соответствии с которыми члены правительства будут обязаны представлять налоговые органы сведения о являющихся объектами налогообложения доходах и ценных бумагах. О том, остановит ли волну коррупции принятый сегодня в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы беседуем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге опознаны все 24 погибших в автокатастрофе в Израиле. Их тела были в четверг доставлены на родину самолетом МЧС. Агентство «Интерфакс» приводит полный список жертв аварии. Первые похороны погибших пройдут уже в субботу. В Махачкале в результате взрыва в пятницу ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили «Интерфаксу» ВВД города, взрывное устройство сработало на пути следования патрульной машины. В Ижевске в пятницу утром десятки пенсионеров перекрыли центральную улицу в знак протеста против отмены социального проездного билета. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автозавода провели митинг в поддержку российской автопромышленности. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении законопроект об отмене избирательного залога на федеральных выборах. В Брюсселе возобновились контакты на высоком уровне между НАТО и Россией. Генеральный секретарь Союза Ябды Хопсхефер и представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин встретились на неофициальном обеде. ОБСЕ призывает продлить срок своей миссии в Грузии, мандат которой истекает 31 декабря. Правительство Бельгии подало отставку. Причиной этого решения стали обвинения со стороны Верховного суда страны в адрес Кабинета министров в том, что он оказывал давление на суд в деле о спасении банка «Фортис». В Москве угнан инкассаторский автомобиль, в котором перевозилась крупная сумма денег. По сообщению столичного ГУВД, угон совершил один из инкассаторов. Информационное агентство сообщает, что в бронированном автомобиле перевозилось около 20 миллионов рублей. В Греции продолжаются волнения. В Афинах около 20 молодых людей в пятницу забрасывали зажигательными бомбами французский институт. После истечения срока перемирия в секторе Газа боевики дважды обстреляли Израиль. Никто не пострадал. В Зимбабве, по данным ООН, от холеры умерли уже 1123 человека. Отмечено около 21 тысячи случаев заболевания.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остановит ли волну коррупции, принятый сегодня в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы беседуем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым, он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг, бывший председатель партии пенсионеров, не верит в изменение ситуации.
Я не думаю, что это как-то существенно изменит ситуацию в стране. Законы, которые нельзя нарушать сегодня, они у нас и так есть, да, но они нарушаются. И дополнительные вот эти поправки, которые сегодня приняты, они легко обходятся уже имеющимися лазейками. Видимо, есть желание показать обществу, что коррупция – это серьезное зло, с которым нужно бороться, есть желание власти с этим бороться, но чего-то не хватает для того, чтобы более радикальные шаги сделать. Может быть, осторожничать, потому что, может, в этой ситуации кризисной, наверное, акценты смещены в другую область, и, наверное, больше борьба с коррупцией в данной ситуации идет по инерции.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю, Володе. Вы знаете, я как-то прочитала интервью с депутатом Слицка в газете, не помню в какой. И ей там был задан вопрос. Когда вы успеваете каждый день выходить в Думу с новой прической? И ведь это очень дорого. На что она ответила? Да, действительно, это дорого, но я обслуживаюсь в салоне «Долорес», и у меня очень-очень большие скидки. Это что, в порядке вещей в Думе? Это коррупция или нет?
Кроме того, мы помним, что ограбили тоже вице-спикера Думы, по-моему, до сих пор не нашли преступников. Слово Кириллу Кабанову.
Да, госпожа Склизко, вообще известно то, что у нее и ограбили, и ценности вытащили на очень крупную сумму, и акции предприятий. На самом деле это латентная форма коррупции, если брать по стандартам. Когда ты приходишь в салон, если тем более начинаешь защищать его интересы, если ты постоянный клиент, и у тебя нормальные скидки, то есть как бы как у постоянного клиента, это одна ситуация. А вторая ситуация, когда ты получаешь скидку выше, чем любые клиенты. Да? То есть у тебя единственная скидка, так называемая, сейчас так называют VIP-ами скидки, то есть практически 90%. Да? Это латентная форма коррупции. Но здесь надо смотреть, да, здесь надо разбираться. И вот те вопросы, которые задают сейчас граждане, это и есть та история контроля гражданского общества. Но самое интересное, что у нас до сих пор не возвращены нормы и законодательный не возвращен закон, который регламентировал бы публичное обращение, то есть СМИ, да, о неких нарушениях со стороны чиновников. Есть норма в законе о публичном заявлении о преступлении, кстати, которая не всегда работает. Мы с вами видели последнюю историю, когда господин Довгий в газете «Коммерсант» перед своей посадкой в тюрьму, он сделал заявление о преступлении в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре в отношении господина Бастрыкина, фактически. Должна была, конечно, быть проведена проверка, поскольку это заявление о том, что были незаконные действия, но все тишина. 810-й указ президента, который был принят в 96-м году президента Ельцина, это как раз указ был о реакции на СМИ, на критические статьи в СМИ, он был отменен, по-моему, в 2002 году новым президентом Путиным в тот момент. И сейчас механизмов практически нет. Совершенно правильно, невозможно бороться с коррупцией, когда власть просто попала в некую ситуацию неприкасаемую. Кстати, вот эти вот предложения президента о снятии так называемых неприкосновенностей, да, ограничения лиц, которые пользуются этими благами, они не прошли. То есть даже вот в этой ситуации, когда президент заявил, что это необходимо сделать, они не прошли.
Спасибо. Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, бывший народный депутат СССР, ожидает проявления политической воли.
Можно принимать много документов, много законов по борьбе с коррупцией, но если не будет реальной воли и честного отношения к этой проблеме, то, понятно, ничего не получится. С моей точки зрения, идет игра на усыпление недовольства основной части общества проблемой коррупции. Ведь болтологии-то далеко с коррупцией не пойдешь. Это смертельная атака, это драка масштабная. И к нему надо подходить честно, открыто, принципиально. Вы посмотрите, кто, в общем-то, эти вопросы понимает. Как раньше на Руси говорилось, физиономия кирпича просит. Он ожирел уже до нельзя от этой коррупции. И он же в первых рядах бойцов в борьбе с коррупцией.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, один из любимых, так сказать, доводов, аргументов чиновников наших, тех, кто должны бороться с коррупцией, они говорят, ну посмотрите, коррупция есть везде, в любых странах, там, и в странах демократии, в США, в Европе и так далее. Ну, это, конечно, в общем-то, демагогический прием, это все равно, что говорит, например, что микробы есть внутри организма любого человека. Вопрос в пропорции. Так вот, у меня вопрос. Есть ли, известны ли объективные, так сказать, показатели, критерии, ну, уровня коррупции в странах? И не могли бы вы привести конкретное значение, скажем, для Штатов, Европы и России? Спасибо.
На каком месте сейчас Россия, да, слово Кирилл Кабанов?
Россия на 148-м месте. Она рядом с африканскими странами. Это индекс, который публикует Transparency. Есть индекс восприятия коррупции, который на самом деле очень низкий. Ну, высокий имеется коррупционный, но низкий по показателям. Но мы стараемся коррупцию оценивать по как финансовый рынок. И наш рынок оценивается где-то порядка 300 миллиардов. Самые страны с самым благоприятным антикоррупционным климатом — это Финляндия, Дания, Соединенные Штаты, по-моему, где-то на мест 5-6 против них. То есть европейские страны, вот эти вот страны, они, Норвегия, это страны с меньшим уровнем коррупции. На самом деле коррупция есть везде. Последний, кстати, скандал в Соединенных Штатах с губернатором. Он показал, что да, она есть, но несмотря на однопартийность, причастность к одной партии, да, ну это уже многие говорили, возбуждено дело, никто не мешает ФБР работать, следовательно, никто не мешает работать, закон есть закон, и вне зависимости от чего, будет оно расследовано. История Финляндии, она меня поразила, когда мы обсуждали вообще коррупцию в судах, когда финны сказали, у нас был такой скандал с судьями. Я думаю, что это за скандал? Согласно финскому законодательству, судья не может находиться во время процесса ни в одном помещении, кроме как в суде, с представителями сторон. Так вот, судья выехал на выездное заседание суда в маленькое какое-то местечко Финляндии, и там было всего одно кафе. Вот он сидел в одном конце кафе, а одна из сторон сидела в другом конце кафе. Никто ни за кого не платил, да, но он просто сидел вот в этом помещении. Он нарушил закон. Это был скандал, потому что судья не может нарушать закон, даже если как бы в другом он не может поесть, иначе как вот в одном единственном месте. То есть сознание, оно постепенно приходит, причем в страны. Да, надо понимать, что история борьбы с коррупцией в США началась с 1942 года. Прошлого столетия, это с реформ Рузвельта. При этом реально после того, как Рузвельт стал четко общаться с обществом, разъясняя каждую неделю, да, в течение полутора часов, то, что он делает, он получил поддержку общества, и первое, что он сделал, принял антитрастовое законодательство. Да? Вот это вроде бы никакого отношения не имеет к борьбе с коррупцией, но тем самым он фактически уничтожил, ну, внес лепту в уничтожение этим законом олигархических структур и влияние их на процессы. У нас до сих пор не работает закон лоббизма, о лоббизме. Почему? Потому что вот эта вот история с кешем, с наличными, возможность втихаря получить какие-то дивиденды, а при этом ходить в дорогие спа, да, получать VIP-карточки якобы, она на самом деле не была бы такой страшной, если бы основными борцами с коррупцией не стали в настоящий момент зарубежные спецслужбы. История испанского скандала. Да? Я думаю, что эта история только начало, поскольку в сентябре европейские страны и Соединенные Штаты приняли ряд законов, по которым нерезиденты, то есть не граждане страны, которые имеют недвижимость, счета, финансовые средства, какие-то другие блага на территории этого государства, они должны показывать, откуда, собственно, нажито. При этом Россия ратифицировала ряд документов, включая декларацию Большой Восьмерки о борьбе с криптократией, согласно которых четко прописаны меры. И вот все эти истории, они будут развиваться, я думаю, в том числе и в связи с кризисом. В Афинах проходил осенью Всемирный антикоррупционный конгресс, и там четко говорили, что параллельно борьбе с коррупцией нужно активизировать борьбу с отмыванием денег. И там совершенно конкретные предложения. Я думаю, что кроме общества, наши горячо любимые слуги народа, они должны понимать, что вот закончилась вот эта вот история с таким скрытым договором, да, социальным, когда все были вроде бы довольны. Она заканчивается. И сейчас нужно думать, как избежать, не набить карманы и попытаться вывести неизвестно куда свои деньги спрятать, потому что там тоже могут создать неудобные отношения, а как думать вернуть вот этот социальный договор в обществе, потому что иначе может быть социальный взрыв.
Спасибо. Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», бывший член правления РАО ЕС России, считает принятые меры половинчатыми.
Коррупция не является болезнью сама по себе, она является симптомом болезни. А реальной болезнью является отсутствие гражданского контроля над властью, отсутствие свободных средств массовой информации, которые являются наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией, и крайняя слабость демократических институтов, институтов выборов. Вот в этом на самом деле дело. Это не значит, что не надо принимать меры по коррупционерам, это не значит, что не надо затруднять им жизнь. И в этом смысле, допустим, необходимость декларировать доходы не только свои, но и членов семьи, имущества и так далее, это, безусловно, правильная мера. Просто я думаю, что пока в стране не будет свободных средств массовой информации и свободных выборов, мы по-настоящему с коррупцией не справимся.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Ольги.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как раз господин Гузман высказал то, что я, с чем я вам и звоню. Гласность. Единственное средство против коррупции. Я так выстрадала это всей жизнью. Я юрист, работала на уголовных делах и в судах, и на следствии, и в КГБ. Причем не только в КГБ. А сейчас я правозащитник-адвокат. И сейчас подвергаюсь давлению фабриковать уголовные дела с целью... корыстный, конечно, для кого-то. Значит, мой ответ, борьба против коррупции, это гласность, библиотеки содержательные на всех населенных пунктах. И ваша служба, ей цены нету.
Предусмотрена ли гласность вот в этом пакете антикоррупционных мер? Слово Кириллу Кабанову.
Ну, это даже не гласность. Там прописано о том, что необходимо сделать прозрачные, ну, это общие слова, да? То есть они заложены, эти нормы, их надо только развивать. Я хочу напомнить дорогим радиослушателям, что ведь история с перестройкой в стране, она начиналась с посыла сверху, но тогда общество было готово, да? Оно очень быстро подхватило эту идею, журналисты подхватили идею эту, и... Постепенно, шаг за шагом, достаточно за короткий промежуток времени, пошла некая волна, да, которая привела, ну, может быть, не кто-то считает не к самым лучшим последствиям, кто-то считает достаточно эффективным последствиям, но она привела к последствиям. Вот борьба с коррупцией в Советском Союзе началась с дела Гляна Иванова. Да, вот с этого, когда люди, они все догадывались, они говорили об этом на кухне, когда в газетах не писали. Какие средства воруются, разворовываются. Вот с этого момента наступило прозрение. Что приходит сейчас? Я хочу напомнить историю Натальи Мораль, журналистки New Times. Да? Уже год, как она находится в Молдавии, у нее были профессиональные статьи. У нее были очень серьезные аналитические статьи, связанные с коррупцией, с отмыванием денег. И меня поразило следующее, что когда ее не пустили в Россию, наше журналистское сообщество отреагировало настолько слабо. Да, просто я был на этой пресс-конференции, которая была. То есть поговорили как о неком событии и забыли. К сожалению, она стала, именно как представитель России, как журналист России, стала за рубежом, получила премию. Тут же нашлись сразу, я не могу назвать их журналистами, которые поглумились над этим. Но это люди, которые выполняют пиар-заказы, да, вот они, бюрократические пиар-заказы. Но, наверное, в обществе после вот истории с НТВ, с ТВ-6, когда люди выходили, защищали с радиостанции, а все равно получилось, как хотели власти, получилась какая-то, появилась апатия. Я думаю, что эта апатия должна пройти. По-другому ничего не будет. Есть журналисты, которые пишут. Есть следователи, которые честно работают. Есть такие. Есть такие сотрудники МВД, госнаркоконтроля и ФСБ. Но кто-то из них в результате работы сейчас сидит в тюрьме. Но журналисты написали о неком событии, да, там, о генерале Бульбове, о сотрудниках МВД Целикове Насенко. И забыли все. Это репортерские истории. Журналистские расследования в коррупции – это тяжелый труд. Примеры этого труда – это Юра Чекачихин, Давид Петрович Чекачихин.
Спасибо. Бывший журналист, а ныне депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, доволен проделанной работой.
Я глубоко убежден в том, что тот блок антикоррупционных законов, которые сегодня были приняты в Государственной Думе, серьезнейший вклад в реализацию этих задач и в части борьбы против коррупции, которая стала сегодня одним из важнейших и серьезнейших препонов на пути развития нашего государства. Но у нас законами все нормально. И государство нормально. У нас проблема только с тем, что не все эти законы исполняют. Ну, а те, кто не исполняет, будем их воспитывать и требовать от них реализации законодательных инициатив.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вот этот антикоррупционный блок позволяет бороться с такой формой коррупции, когда... можно сказать, на уровне президента, со стороны президентской администрации, для принятия того или иного нужного закона президенту, для кворума депутатам Государственной Думы предлагают денежные вознаграждения. И потом вот ваш этот новый блок антикоррупционный, есть ли там возможность вот этим чиновникам отделаться штрафом или условно наказанием? Считаю, что таких возможностей у них быть не должно.
На самом деле, отделать штрафом и условными наказаниями за коррупционные проявления не получается. Там была норма, которая не прошла, о недоносительстве. Я считаю, кстати, правильно, что она не прошла, потому что там только увольнение. А на самом деле, это норма, которая у нас содержится уже в Уголовном кодексе. Когда мы не сообщение о преступлении, есть преступление. К тому же, это недоносительство на самом деле может ударить и быть палкой для совершенно нормальных чиновников. А вот вопрос о том, что стимулируются депутаты денежными вознаграждениями, вы знаете, я думаю, что сейчас нет. Да, такие истории были, сейчас нет, потому что их стимулировать не надо. Они сами делают и говорят все, что нужно. Да? Вот единственное, я говорю, вот интрига, которая была за последнее время в Государственной Думе, это вот интрига с этим законом, и эта интрига еще не закончена, я так думаю, поскольку все-таки удалось провести ряд достаточно серьезных поправок. Я думаю, что сейчас депутаты и коммунисты «Справедливая Россия», именно депутаты, как они будут объединяться, поскольку все равно не удалось вернуть историю, связанную с депутатским контролем парламентским, то, что говорил Гудков и Куликов Александр Ильич. Какие-то формы новые межпарламентского взаимодействия, я думаю, что будут предложены. Мы тоже будем работать по этому вопросу, поскольку вот то, что происходило раньше, даже в Думе позапрошлой, когда депутаты могли расследовать. Да, такие формы была примитивная, но форма расследования. Это в дело по трем китам, да, еще начиналось. Да, Юрий Петрович Кочетин платился за это жизнью, но и после этого эту форму, кстати, убрали. То есть комиссию по борьбе с коррупцией сделали только в рамках законодательства. А ни в коем случае не по конкретным случаям. Но все равно эта работа продолжалась. И в прошлой Думе мы работали с Владимиром Александровичем Рыжковым. Если вы помните, скандалы с мобильными телефонами. Они поднялись с Борисом Львовичем Резником. Да? Это масса депутатов еще осталось. Пускай их, может быть, не 100 человек, да, а меньше. Но это люди, с которыми можно работать. Оптимизм Александра Хинштейна. Ну, я бы не стал говорить о том, что так все замечательно. Я думаю, есть только один положительный факт. То, что по всем критериям вот эти заявления президента плюс его личная ответственность за коррупцию, которую он взял на себя, это положительный факт. Вот реакция общества, которая практически сейчас еще отсутствует, как системная, как сформулированный заказ социальный, это факт отрицательный. Поэтому вот среди вот в этом происходит некое огромное усиление влияния и не ослабление влияния бюрократической прослойки.
Спасибо. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы за пеклажу вас коррупции за нее столько гоняете. Дело в том, что вот эта система управления государством, которая сейчас имеется, она и при нулевой коррупции, и при отрицательной коррупции, если такая может быть, вам будут приплачивать, все равно не обеспечит нормальное управление. Я не призываю верить мне на слово. Вы можете у кого-то, у знакомых, попросить показать вам функциональную схему обычного станка обрабатывающего. Вот там схема не такая примитивная. То есть это замкнутая система управления, как она называется.
Не подорвет ли борьба с коррупцией вот систему управления всей страной, слово Кириллу Кабанову?
Вот это, кстати, одна из мотиваций, по которой депутаты, большая часть, как он сказал, конституционное большинство, пыталось не провести борьбу с коррупцией, отложить ее еще на годочек. Да? На самом деле коррупция, она разрушила систему управления. Когда говорят, что вот это сегодняшняя система управления, системы управления нет. Поскольку уже даже команды, которые поступают в самый верх, они не выполняются. Что такое коррупция, системная коррупция? Она формирует группы влияния в регионах, в министерствах, в ведомствах. При этом эти группы взаимодействуют между собой. Для них это бизнес. И если какая-то команда наносит ущерб их бизнесу, они всячески эту команду обходят. Я могу привести полно примеров, когда принимается решение, например, президент премьер-министр три раза говорил о том, что история соседей, деньги должны дойти до людей. Мы с вами видим, что уже зима на дворе, да, фактически никакие работы, деньги были выделены, а ничего не сделано. Почему? Потому что эти деньги рассели по карманам. При этом тут же говорят, да, что счетную палату заблокировали, чтобы она проверила, поскольку это территория же другого государства, а счетная палата не может работать на территории другого государства, наша счетная палата. Предпринимаются шаги, когда хотят ограничить деятельность счетной палаты, завязать ее на другие, а согласно Конституции это основной финансовый орган, который контролирует бюджет, да, независимый финансовый орган. Но я считаю, сейчас очень важно, и наша задача стоит вместе с журналистами в том, что объяснить согражданам, вот я, например, кроме журналистов еще работаю с студентами, в чем опасность, что можно сделать. И самое главное, объяснить, что без коррупции жить интереснее, и самое по правилам-то жить проще. Потому что когда нет правил, начинается время беспредела. Каждый начинает отстаивать свои интересы сам, либо формируя маленькие группы. Вот это как раз угроза, которая является для чиновников. Потому что вне зависимости от того, хорош ты или плохой, в определенный момент может так, не дай бог, случиться, что просто будут ко всем относиться крайне негативно. А поскольку сейчас недоверие граждан к власти это 80%, именно к чиновничьей власти, да, свыше 80%, это достаточно большой процент. И с этим надо что-то делать, причем, есть конкретные предложения, думаю, что в ближайшее время мы их озвучим.
Как вы считаете, какие дальнейшие будут шаги по принятию этого закона, какая его ждет судьба? Вот сегодня он принят в последнем чтении Государственной Думой, предстоит еще Совет Федерации и подписью президента.
Ну, я думаю, что вот Совет Федерации обсуждение будет достаточно быстрым, и этот закон, я думаю, с нового года, даже в январе месяце, будет уже опубликован и в течение 10 дней вступит в силу. Но вопрос в том, что у нас происходит некая вот разница понимания, да, люди в большинстве своем, они думают, что вот мы проснулись с новым законом, кто-то думает, что вообще ничего не будет, а кто-то думает, что хорошо, сейчас начнется борьба с коррупцией. Самое опасное, что может быть, пойдет имитация на низшем уровне, на среднем уровне чиновников. Какие-то дела, каких-то там, каких-то губернаторов начнут, да, дергать. Ну, максимум губернаторов. Может быть, кого-то из зарвавшихся членов Совета Федерации. Но надо понимать, что все-таки коррупция, поскольку вертикаль у нас построена, то есть власть построена по вертикали, это вертикальное явление. А при этом я всегда говорил об одном. У нас есть лица в правительстве, которые ответственны за ситуацию с коррупцией, которые 8 лет контролировали, например, Игорь Сечин, он до того, как контролировал экономику, он контролировал силовой блок, будучи замглавой администрации президента. У нас что, коррупция стала за 8 лет меньше? Виктор Петрович Иванов, он контролировал у нас кадровую политику, он что, не знал, что судебные должности продаются, то, что, о чем говорит президент, а все указы проходили через него. Пока люди, которые ответственны за ситуацию, они будут продолжаться работать на государственных должностях, если они не увлечены в коррупции, но они не выполнили те задачи, которые нужно было решить, они должны, в конце концов, оставить свои должности.
Спасибо. Напомню, что сегодня Государственная Дума приняла в третьем последнем чтении целый пакет законов, направленных на борьбу с коррупцией. О том, остановит ли волну коррупции принятый сегодня в третьем чтении пакет антикоррупционных законов, мы беседовали с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
В воскресенье 21 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать отношение россиян к армии. Изменилось ли оно с уменьшением срока службы? Хотят ли сегодня люди, чтобы их дети шли в армию? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».